Здравствуйте, друзья! Мы начинаем с вами урок. И большое спасибо, что вы пришли на этот урок. Я вот тоже зашел. Урок из цикла «Еврейское поведение». Такой большой цикл у нас. Потому что у нас поведение всегда только еврейское. На еврейском сайте Толдот. А маленький цикл называется «Еврейские качества». Частный случай еврейского поведения. То есть этой темы «Еврейское поведение». Почему? Потому что наше поведение очень часто зависит от тех качеств или черт характера, по-русски мы говорим, которые формируют не только наш характер, но и наши действия организуют. Цикл «Еврейские качества» у нас. Называется урок «А судьи кто? Мы с вами». Вот такое название. Давайте что-нибудь интересное придумали. Вот мы сейчас придумали так. Два предложения. «Судьи кто?» Это такое известное выражение грибоедовское. Вот мы и отвечаем Грибоедову. «Мы с вами, судьи, а не кто-то другой». Часто говорят «не суди, да не судим будешь». Это общее такое выражение, пришедшее к нам из соседних верований. Кстати, между прочим, это никакие не соседние верования, прямо в Талмуде так написано. Сейчас мы еще покажем, где это написано. Но в такой вот форме. Никого не суди, и тогда тебя никто не будет судить, или небеса тебя не будут судить. Неважно. По крайней мере, что я хочу сказать, что мы хотим сказать, что это не совсем верно. «Не суди». Да не судим будешь. Дело в том, что совет-то не очень надежный, хороший. Почему? Потому что судить-то ты все равно будешь. Нет человека без суждений о том, что вокруг него делается. И в частности, без некоторых суждений с желанием дать качественную оценку тем людям, которые совершают поступки в области его обитания, там, где он живет. И поэтому есть другой совет. Не быть совсем судьей трудно, повторяю, практически невозможно, поэтому дается более простой совет. Как судить других людей? Уже если ты не можешь не судить, уже если ты не можешь без моральных оценок, то вот что имею в виду. Вот на эту тему мы сегодня будем говорить. Судьи кто? Мы с вами. Что судье нужно знать? Потому что на вопрос можно было бы ответить так, а судьи кто? Ну, только не мы. Ну, это не всегда так получается. Раввины высокого уровня, праведники большого уровня на самом деле умеют никак не судить о окружающих поступках. Только когда нужно это сделать, тогда они это только тогда они это и делают. Любое действие, любой акт собственного существования надо совершать не просто живя в этом существовании, а чтобы он был плодотворным, чтобы он совершался с некоторой целью, чтобы что-то из этого следовало, чтобы все имело значимость. И поэтому, если мне нужно дать чему-то или кому-то оценку, у меня есть и есть набор определенных правил, я это сделаю, если в этом есть смысл и польза, если это необходимо сделать. Но мы с вами небольшие раввины, я так полагаю, что не все из нас большие раввины, и поэтому переходим к уроку. Такой урок у нас на тему судов личностного плана был ровно 4 года назад. Стоял, как сейчас помню, октябрь 2010 года. Только не конец октября, а начало. И был у нас такой урок на эту же тему. Не спеши осуждать, по-моему, или не спеши судить. А до этого был еще один урок «Суд и суждение», где мы говорили, что как судья занят судом, он принимает решение, ты поступил хорошо или ты поступил плохо, это явная оценка, и иногда она и моральная бывает, не только имущественная, есть еще кроме моральных и имущественных, тоже есть целая градация, целые области судейских решений. Мы будем говорить об этих. Так вот, так и мы с вами также должны знать такие же правила. Но сегодня новые аспекты мы постараемся открыть во всем этом, потому что должен быть хидуш, должно быть что-то новое. Хотя иногда бывает без всякого хидуша, просто повторение пройденного. Без повторения пройденного нет учебы. Повторение мать учения – это еврейская поговорка, да? Не мать учения, само учение и есть повторение. Нужно учиться повторить, учить все второй раз, шейни, вот это вот называется мишна, и по-еврейски тот, кто учится, он шоне, он изучает, повторяя. так или иначе бывает, что и без хидуша обходится без новости, чего раньше не знал. Но сегодня мы попытаемся хоть несколько новостей открыть снова. Между прочим, если повторять второй раз, бывает такое, что и новость, мимо которой прошел раньше, ты сейчас ее увидишь, и в этом есть как раз и польза. Не только закрепление материала, а и еще в том, что он освещается при повторном его изучении по-новому, более глубоко. Главное, чтобы знать, что материал нужен. Но это и есть Тора. Итак, недельный раздел «Ноах», то, что по-русски «Ной», книга «Берешит», это второй недельный раздел книги «Берешит», первой книги еврейского хумаша, пятикнижия, 11 глава, 5 стих. Там написано: «И спустился Всевышний посмотреть на город и башню». Что это за город? И что это за башню начали делать сыны человеческие, как часто говорят? Есть такое... Атавизм, просто люди, просто нужно переводить. Бней Адам, это называется люди. Всевышний удивился и пошел посмотреть на горы. Так прямо написано. И Раши пишет на это место, что не было ему, Всевышнему, нет ему никакой нужды так поступать. Почему? Потому что он вообще-то знает, что там делается. Он знает не только, что делается, он еще знает мотивы всех участников этого действия. И цели их тоже он знает. И к чему они придут, на самом деле, тоже знает. А почему написано? Почему он пошел? Ведь написано, и спустился Всевышний посмотреть, но не спустился. Просто нам сказал об этом. Нет, спустился. Почему он так поступил? Так пишет Раши. Чтобы научить судей, что нельзя осуждать прежде, чем увидят и поймут. То есть нужно войти, иньян называется, в тему. И тогда можно будет принимать какие-то решения. Если ты наделен такой функцией. Если не наделен, то, конечно, лучше устраниться. И все это взято из Мидраша Танхума. Мидраш Танхума, Раши взял оттуда, и там в Мидраше так написано, еще более открыто: «Разве ему, Всевышнему, надо было спускаться и смотреть, и спускаться, и смотреть?» Ведь он так все видит скрыто. Видите, в Мидраше описано все, что мы сейчас только сказали, что мы, до чего мы догадываемся, прямо написано. Скрыто все, что в темноте он все равно видит. Извините. Но он захотел научить людей, что нельзя совершать суд и выносить приговор, если вы что-то не увидели своими глазами. Называется, не выяснили все детали. И еще сказано в Мидраше Шмуэля. Есть такой Мидраш Шмуэль на Пирке Авот. Прямо на первую же Мишну, первая глава, первая же Мишна. Будьте тщательны в суде. Так там написано в Мидраше. А вы метуним бедин, насколько я помню. Будьте внимательны, щепетильны в суде, бедин, когда вы выносите суждение. Понятно, что сказано это судьи, но мы хотим научиться из этого высказывания для судей чему-то полезному для нас. Это означает, не спешите в суде, все выясняйте мельчайшие детали, чтобы суд был правдой Торы. Итак, мы можем сказать, ну вот у судей правда Тора, а я простой человек, мало ли, что я, как я характеризовал то или другое действие своей супруги, своего мужа, своего сына, соседа и так далее. Нет. Тоже старайтесь, чтобы ваши суждения были судом Торы, чтобы Тора была с вами согласна. Потому что если вы скажете что-то другое и по-другому, не глазами Торы, посмотрите на это, то как бы вы не попали потом в просак? Почему? Потому что еврей Торы является человеком, который соблюдает его заповеди. А какая тут заповедь? «Ваавталерех камоха». «Люби ближнего, как самого себя». Понятно. Итак, главное правило сегодняшнего урока – будьте осторожны в суждениях, а вы матуним бадин. Рабейну Йона написал важные слова, которые, мне кажется, и будут сегодняшним хидушем, новостью сегодняшнего дня. Он так написал. «Никогда не доверяй своему первому впечатлению». Ведь он обращается... Ну и к суде он обращается, конечно. Но поскольку это Шарет Шува, поскольку это мусар, еврейская этика преподается всем людям, значит, он обращается к нам тоже. Никогда не доверяй своему первому впечатлению. Даже если оно тебя вообще-то, как правило, не подводит, даже если несколько раз не подвело, Вы, наверное, сами встречали таких людей, я полагаю, я надеюсь, что вы не такие, которые говорят, я сейчас скажу про других людей не для того, чтобы их осудить, а для того, чтобы мы узнали, что тема-то вообще нам знакома. Приходит человек и говорит, я никогда не ошибаюсь в первом взгляде своем. Я сразу вижу человека, пообщался с ним и сразу понял, в чем дело. Так и оказалось. Так вот, Рабейну Йона пишет, никогда не доверяй своему первому впечатлению, даже если оно очень честное, хорошее, глубокое, и ты мудрейший из мудрецов, как царь Шломо. Царь Шломо никогда не доверял своему первому впечатлению, потому что он был мудрец еврейский. Поэтому в сравнении мы выбираем. Но ты думаешь, что ты очень умный. Хорошо, это правда, это на самом деле правда. Но вот доверяешь своему первому мнению поспешно. Почему? Тора запрещает. Не потому, что ты не справишься и ошибешься. Да, может, ты никогда не ошибаешься. Тора запрещает. Знай, так пишет Рабейну Йона. Но я продолжаю кашлять. Осень пришла в наши края. А мне сейчас Рабарье Ле принесет горячей воды. Ему можно отходить от монитора. Да что такое? Рабейну Йона продолжает. Знай, что довериться своим ощущениям, которые не подкреплены опытом общения именно с данным человеком. У меня здорово, извините. Не так. Я очень прошу меня извинить, что вот такой срыв урока идет страшный. Доверить своим ощущениям – это никакая не погрешность. Ну, ошибся. Жгага называется. Не-не, это грех. Авера. Даже если ты хотел высказать свое суждение после этого, и это будет правда, ты хочешь ведь не оклеветать человека. Ты говоришь, вот он какой, я это вижу. И, скорее всего, может быть даже так. И, скорее всего, ты сказал правду и хотел сказать правду. Запрещается грех. Почему, Хэт? Почему? Потому что запрещается доверять своим ощущениям. Так сказал Рабейну Йона. Это запрет Торы. Кто хочет перейти через этот запрет, можешь продолжать. Большое спасибо. Барух Адон. Ух, крут кипяток. Спасибо. Между прочим, этим грехом, снова повторяю, обладают многие люди. Смотрят на человека. Говорят, а я знаю, вот он крадется потихонечку. Ой, наверное, трусливый. Откуда я взял? Почему я взял? Ну, я и не ошибался, потом так и оказалось. Запрещает Тора даже внутри себя делать такие выводы. Есть в этом некоторые гайвы, как мне кажется, гава. Это я от себя добавляю. И к Рабейну Йону можно добавлять. Думаю, сейчас на уроке. Обратите внимание, что каждый раз, когда человек говорит, я не ошибаюсь в своем первом мнении, так оно все ведь происходит, вообще-то он говорит о себе, как будто бы хваля себя, показывая свои положительные качества. Смотрите, какой я умный и проницательный. А это гава, она вообще запрещается. Человек не ошибается в людях. Как бы ни случилось так, что он однажды скажет, и в самом главном контрольном выстреле своей жизни, да, в самом главном случае своей жизни, в каком-то очень важном, звездном для себя эпизоде ошибется, и его жизнь, он сам накажет его так, что, может быть, будет многое сломано, и потом починить будет очень трудно. Только с того, что всю жизнь он не ошибался, а в самом большом месте он ошибся. Скажем, ну, мало ли, что там Пятигорский нас научит, я-то не ошибался. Тора запрещает. Доверяя своим ощущениям, человек делает ошибку, может пострадать он и сам, или привести к страданиям других людей. Страданиям других людей. На этот случай у меня был пример. Пример про Рава Зильберштейна. Я его сейчас повторю. Я его рассказал на уроке своем. А в первый раз я его рассказал на уроке, знаете, когда? В Элуле Миссе 2006 года. У меня просто в этой книжке отмечено это. Не все рассказы я помню. Еще меньше рассказов помню, когда я их прочитал и когда я их рассказал. А этот помню. Один человек ухаживал за больным стариком. И очень старался. Душу вкладывал. Есть такая профессия, да, помогать людям, старикам, ограниченным в своих физических возможностях. Моя жена, например, помогает женщинам. Моя жена не совсем молодая, но она помогает людям, которые не могут без посторонней помощи. Это не ежедневная работа. Это и работа, и зарплату она за это получает. И в то же время ее удовлетворяет это. Это то, что она хотела делать. Это очень хорошая вещь. Так вот этот случай, ухаживал за больным стариком. Очень старался. А когда он умер, то вскрыли его завещание. Оно лежало, наверное, у нотариуса, в банке. А там написано обращение к сыну. У него еще сын был. «Дорогой сын, я тебя очень люблю, но ты за мной не ухаживал. А этот человек, имя такое-то, проводил со мной все время, смотрел за мной, как за ребенком, приберегая всеми своими интересами. Поэтому из миллиона долларов, которые у меня остались, я ему завещаю 900 тысяч, а тебе остальное, вступи с ними разумно. Все хорошо». Сын прибежал в Равинский суд. Вроде воля умершего, она вообще-то обоснована, он не ходил никуда. Деньги надо дать тому, кто ухаживал за стариком. Так написано. О чем пошел в Равинский суд? Суд может что-то отменить? Да, Равинский суд может отменить любое постановление, любую вещь, которая Торе кажется несправедливой. И прибежал, и выяснил, объяснил в суде, что вообще-то эту услугу он оплатил. Старик не знал об этом, было неудобно. Они говорили, что он будет молчать, как будто бы и тот воспользовался, помощник, этим условием, что не надо объявлять старику о том, что он ему помогает, и как будто бы он делал, гитнадвуд называется, на волонтерском начале, на волонтерских началах. Кто-то ему это очень понравилось, и он так называется, по-русски, есть такое выражение, да, втерся в доверие. И тот написал ему такую, вот такое завещание. А этому человеку платили 2000 долларов каждый месяц. Ну, это в Америке было. И суд постановил, что тот работал не бескорыстно, за плату, и деньги присудили сыну. Все деньги. О чем это рассказ? Из книги Рава Зильберштейна. О том, что этот старик сделал ошибку, которая оказалась поправимой, слава Богу, поддавшись своему впечатлению, наверное, не первым впечатлением, там, может быть, прошло несколько лет, но оно необоснованное было, он непроверенное. Что же получается, что мы не только первому впечатлению должны поддаваться, но и десятому, и двадцатому. Вот мы ценим этого человека за что-то, а потом, оказывается, он был корыстен. Ну, так может быть, так и надо ценить. Возможно, что он это делал корыстно, он тоже ведь хорошо делал. Все может быть. Главное, не причинить другим людям что? Боль и несправедливость по отношению к ним. Рав Шмулевиц в своей книге «Сихот Мусар», «Год Ташлаг». «Год Ташлаг» – это что, Ревари? Это 33 плюс 73 год. Мамар 15. 73 год, 15 статья. Там он так пишет в своей статье. Ссылается, кстати, на Рава Исроэля, Месалант из города Салант, что когда мы говорим о том, что не суди других, да, и сами будешь судим, мы над этим тоже говорим, что не торопись с первым мнением, не суди ближнего, пока не встанешь на его место, у нас еще такой урок, будь осторожен в суждениях, когда мы это говорим, в суждениях о других людях, то надо иметь в виду, что таким образом надо судить и собственные, свои планируемые слова и поступки. Вот сейчас я скажу. Вот сейчас я что сделаю? Я бы еще добавил, вот, что я сейчас подумаю, но это высокий уровень. Вот я сейчас что подумаю. Сделаю или скажу? Надо взвешенно, чтобы иметь возможность, если вы реактивный человек, пожалуйста, быструю возможность, но главное, чтобы кто-то мне говорил, я не знал. Иметь возможность посмотреть, представить себе, заглянуть в будущее и определить, насколько они разумны и полезны, как ему самому и как они полезны другим людям. А не рубить с плеча, что называется. И как только человек научится так поступать, так делать, сразу легко будет ему исполнить другую, вообще величайшую заповедь Торы, которая, это Мишна 6, Мишна из первой главы трактата Авот, Пиркей Авот. Там так написано: судя о других с хорошей стороны. Такова природа многих людей, так пишет Рав Шмулевиц. По первому взгляду, осудить другого, оправдать себя. Вы слышите, не просто судить о другом, как мы говорили сейчас. Рав Шмулевиц более честно пишет. Многие осуждают других, как только увидят плохой поступок. А себя оправдали, как только совершили плохой поступок. И, скорее всего, как раз этот плохой поступок по ошибке принят другими людьми плохим поступком. У меня была причина, и я не мог поступить по-другому. То же самое и он тогда. Вот нужно человеку именно этим свойством обладать. Но многие осуждают других и оправдывают себя. Надо наоборот оправдать другого и осудить себя. Ну, что значит осудить? Смотреть за собой пристально, как будто ты судья. Но, знай, конечно, меру во всем этом. Почему? Чтобы не развить в себе комплекс неполноценного человека. Да? И поэтому надо это уметь делать. Поэтому нужно изучать Тору, общаться с мудрецами. Вот мы сейчас параллельно, и сегодня это сделаем с Божьей помощью, записываем уроки по трактату Вавилонского Талмуда, трактат Брахот, 4 глава. И там как раз написаны слова, которые к нам как раз и подходят. Почему? Оправдать другого и осудить самого себя. Что все это означает? Это означает, что ты должен внимательно смотреть за собой и невнимательно смотреть за другими. Если кто-то насмехается над тобой, ну, попереживай на тему, зачем ты ему дал такую возможность своими поступками сделать так, что он сделал большую авиру, а именно он посмеялся над другим человеком. Но ты на это не расстраивайся. Но расстраивайся, если ты сам посмеялся над кем-нибудь. Ну, шел-шел человек, так забавно взмахнул руками и упал, поскользнулся на кожуре от банана. Радж Капур такой, да, был. И смешная сцена, ты дал, ничего страшного не произошло, никаких ушибов, даже помог, тот человек так улыбается, но у нас вообще своя такая юношеская компания, у нас это принято, мы не охаем, не ахаем, и мы над ним тоже посмотреть, Василий Иванович, ты как, 16 лет, грохнулся у нас, запрещает Тора, независимо от того, как сам Василий Иванович к этому относится. Поэтому смотрим за собой в смысле осуждения, то есть строгости. И когда к нам поступают со смехом, сейчас как обращается, не очень придирчиво относимся к другим людям. Шаббат. Трактат называется, Вавилонского Талмуда тоже. 127-й лист, вторая страница, там так написано. Как ты судишь других, так и тебя судит небо. Вот с чего мы сегодня начали. Не суди, да не судим будешь. А тут не написано «не суди». Да суди! Да что хочешь делай, еврейский закон. Там нет у нас такого запрета. Впрочем, и у наших соседних верований, да, когда они говорят «не суди, да не судим будешь», ну, понятно, что они взяли это у нас, в Талмуде же написано. Хотя в Талмуде это написано сроком-то попозже, чем сказано было зачинателем вот этого соседнего нам верования. Но ведь и Талмуд составлялся, никогда его писали, это все, что мы получили еще от Муше, с горы Синай, за поколение. Как ты судишь других, так тебя будет судить небо. Это называется, правило есть такое, закон. Но нет этой моральной сентенции, ну не суди, иначе попадешь в просак. Хотя тоже почему так не сказать. Так или иначе, что это означает? Это означает совершенно интересную фразу. Послушайте, так сказал Бешт. И его ученики, основатель хасидского движения хасидизма, Бешт Бааль Шем Тов, он объяснил, совершенно по-новому объяснил. До этого никто и так не объяснял. Он так сказал, знаете, что это означает? Как ты судишь других, так и небо будет тебя судить. Когда ты видишь другого человека, который попал в некоторую ситуацию, ты даешь ему оценку, о, это твое правило, это твой закон, так работает твой суд, твой трибунал. Поэтому, когда ты попадешь в такую же ситуацию и сделаешь то же самое, ты по этой оценке собственной будешь судим. Прямо в этой жизни, не дожидаясь будущего суда. Чтобы ты потом не удивлялся, какие-то несправедливости на тебя валятся. Еще не значит, что человек мягкий во всех отношениях, хорошо относящийся ко всем людям, на него ничто не валится. Валится тоже. Но есть такое правило еще, и это надо бы знать. Так сказал Бешт. Прямо здесь, в нашей жизни. В любой ситуации, которую ты увидал, и дал оценку, помахал головой, сказал ну-ну-ну, еще что-то, или обычно это делается в разговоре с другим человеком. Смотри, а что наш делает Василий Иванович? О, извините, нет, Эфраим бен Авраам. Что он сделал? Больше мы ничего не сказали, особенно лашон хара не сказали. Ну, странный поступок. Странный поступок, у тебя такой же поступок, а ты рано или поздно будешь проверен на этот поступок, будет оценен небом как странный, то есть сказано будет авера. Что значит рано или поздно такой же поступок? Да ты же сам его и попросил. Как только ты сказал, смотрите, как он себя ведет в этой ситуации. Это означает, что, другими словами, а я бы в этой ситуации вел себя по-другому. Или я бы не попал в эту ситуацию ни за что. Одно из двух. Да или обе вещи сразу. Так вот, будет дана эта ситуация. Другим образом, не сам захотел сделать это, он-то сам захотел, а ты будешь вынуждена, попадешь в такую же ситуацию и оценишь ее только после этой ситуации, и скажешь, как здорово. Это же было же. Если говорю, хорошо, я так отделался минимальными ущербами. А почему я попал-то? Почему меня так наказали? Ха, голубчик, это же твоя оценка была. Ты же посмотрел сверху вниз на человека, который не справился с этой ситуацией. Вот теперь сам справляйся. Покажи пример всему миру. Пример шутка. Это я определил как пример шутка. Сегодня я его прочел, пример. Человек, один человек, написано «Аврех Колель», ну, значит, человек Торы. И на самом деле, это можно было даже не говорить. Судя по финалу, понятно. Судя по финалу, понятно, что Аврех Колель. Вне всякого сомнения. Кто еще мог так хорошо поступить? Он шел по лестнице. Неважно где, неважно почему. Еврей идет по лестнице, а в руке держит стаканчик, такого очень плотного картончика, с горячим кофе. Причем кофе не просто какой-нибудь, неизвестно какое, а такое отчаянно черного цвета. Он еще молока не влил. А, он, наверное, знаете, что тут не написано, почему, но он не вышел из своей квартиры, ему захотелось молочка капнуть, да, рыбаре, можно так, если я тебе зайду? Капнем молочко ко мне в кофе. Молоко можно было бы взять. Но он еще заодно хотел поговорить с ним. Я не буду говорить о том, что он шел с сигареты, курит и пьют. Это мы убираем из картинки нашей. Нельзя курить. Какой ужас. Да еще и пить кофе. И вот он идет по лесенке. Лесенка к соседу идет. А лесенка вот она рядом. Лестничная площадка. И кто-то там бежит просто прыжками. И человек уже слышит, что тут бежит прыжками, и даже в сторону кофе отобрал. Надо же, достала его ситуация в ту же секунду, когда он выходит. И кто-то, пробегая мимо, занимает его за плечо, кофе переворачивается в воздухе. Хороший такой кофе, веером расцвело. Ну, как в лучших повестях Василия Аксенова. Там лапша ловила матроса во время бури, да? А тут кофе поймало этого Авреха, и все ему... На белую рубашку и на костюм все упало. Мало что упало на пол. Так удачно получилось. И он стоит и не понимает, что случилось-то. Как же так получилось-то? А тот человек развернулся на одной ноге, оглянулся. Ой, говорит, а то бы на меня. Ну, от такой наглости мне, извините, любой забудет обо всех правилах мусара, брови у него поднялись. Что это означает все? Вместо того, чтобы сказать, ой, извини, подойти, убрать кофе, ну, как-то исправить свою ошибку. Кто же так бегает там мимо людей, которые обычно ходят по лестничным площадкам с черным кофе, да еще и горячим? Рубашку жалко. Ну, ничего страшного, конечно, ничего страшного. Ну, это плохое поведение, по крайней мере. А тот остановился на секунду. И виновато улыбаясь, говорит, у меня вообще сегодня свадьба, я жених. И вот внизу машина стоит, такси, вы слышите, гудит, я опаздываю. А у меня другого костюма не было. Если бы сейчас это упало на меня, все, все пропало. А у меня в браке невеста ждет. Говорит, прощаю, прощаю тебя, мазл тов. Тот вздохнул, мазл тов получил и побежал дальше. Возвращается он от соседа, заходит, какой сосед, какое молоко, заходит домой. Приходит домой, жена смотрит на него, вай, Рэб Эфраим, дорогой муженек, что с тобой случилось-то? Он говорит, ты знаешь, какое счастье, что все это кофе упало на меня, а не на того, кто на меня прыгнул. Почему? Она даже не понимает, в чем дело. И он рассказал всю эту историю, и она сказала, как хорошо, что на свадьбе тот не выглядел смешно, в плохом костюме. И поэтому я говорю, Аврех Колель, такая реакция нормальная, как здорово нам повезло, что этот удар я принял, мы приняли на себя. Почему? Потому что нам-то это ничего не стоит. А у него был бы большой ущерб, эфсет. Поэтому я сказал, пример шутка. Есть, правда, вещи посерьезнее. мы живем в серьезном мире, очень серьезном мире. Здесь тяжелые вещи. Вот, в частности, целый рассказ у меня в свое время был. Я его, по-моему, не рассказывал на своих уроках. Сейчас я в двух словах расскажу о нем. Почему? Потому что здесь многому можно научиться. Это трактат Таанит, лист, 20-й лист, первая прям страница листа. Дав Каф Амуд Алиф. Вавилонский трактат. Не трактат. Вавилонский Талмуд. История страшная. Раби Лазар бен Раби Шимон. Рассказ я написал в Талдот и Шурун, где-то давно-давно в моих блогах записан этот рассказ был, по другому поводу. А на уроке я не помню так вот, чтобы я его рассказывал. Так иначе, ехал он верхом на осле. В то время ездили не на такси, в Нейбрак, хотя та же самая страна. Раби Лазар бен Раби Шимон, так его звали, Бераби Шимон. И он ехал верхом, и написано, что он ехал вдоль очень красивой реки и наслаждался природой. Ехал он домой от своего учителя, и поэтому был полный радости после урока Торы. Вот написано о том, что была красивая река, не для того, чтобы показать, что он увлекался природой, забыл о Торе, нет. Да он и увлекался-то природой, и едет как хорошо, именно после урока Торы. И повстречал он уродливого человека. Ну, тот стоял, сидел, неважно. Написано «мехуар». Есть «афе» красивый, есть «мехуар». Предельно некрасивый. Жуть одна. И тот поздоровался с раввином. Лицо у него было страшное, он поздоровался с раввином. Но раввин настолько опешил, увидев это лицо, на фоне прекраснейшей реки, что он ничего не ответил, а только воскликнул: «Вау!» В Талмуде написано: «Ну и урод», он сказал. Я боюсь, что он сказал именно то, что означает «вау». Надо же, какой ужас. Уродливые люди сразу замечают такие вещи, даже по глазам так хлопнешь глазами, они же увидали, меня оценили плохо. Смотреть за собой нужно, не дай Бог. Но Раби Лазар бен Раби Шимон, почему это страшная история-то? Он почему-то взял и продолжил. Он сказал: «В твоем роду все такие? В твоем городе все такие?» Тот ответил: «Не знаю, но если тебе не нравится, можешь заявить протест моему создателю. Скажи ему: ну и сотворил ты урода, то есть меня». И как только он сказал эти слова, понял Раби Лазар, а его просто интересовал чисто, я так думаю, для оправдания его, лекав сход, нужно судить Раби Лазара, да, бен Раби Шимон, надо его оправдать как-то. Он, наверное, интересовался, спросил это в чисто познавательном интересе. Такое еще бывает, и как это случилось? Так родился от кого-то? Ну, а оказывается, он обидел его. И он расстроился, испугался, совершил тяжкий грех. И мы с этим согласны сразу. Слез со осла, то сидел, почему-то уж написано, он наклонился над ним и сказал: «Обидел я тебя, прости, прости меня». А тот сказал: «Ничего не, тебя не прощу». Он же вид мудрец, такие вещи говорит. «Пойди и скажи моему создателю, ну и сотворил же ты урода, скажи, скажи». В молитве. Это, вы меня извините, величайшие мудрецы Торы. Это не просто так сказать в пространство, в воздух. Он сказал Творцу. Вот и скажи, что ты недоволен Творцом, потому что сотворил такого урода. Ну, Всевышнего такое сказать нельзя. И поехал Раби Лазар за ним. Как я добавляю от себя, прося прощения. Ему нужно, чтобы он его простил. Пусть это заповедь. Обидел, прости прощения. Убеди другого человека, что ты на самом деле не такой плохой. Ну, хоть что хочешь делать, чтобы тот простил и примирил. Это называется элифаез. Примирился с тобой. И вот так он униженно просил прощения. Так они добрались до города, наверное, было недалеко, того уродливого человека. Ну, и вышли горожане. Они там знают. Раби Лазар бен Раби Шимон. Там кто-то у него учился. На встречу Раву приветствовали его. Зовут раввином, учителем, как здорово в наш город приехал. Может, полдня он туда ехал. А спросил этот уродливый человек, спросил: «Это кого вы называете раввином?» Те сказали: «Того, кто идет, кто едет». Нет, кто идет со слом, сплюзит осло. «За тобой». Ты сказал: «Если это раввин, то поменьше бы таких в Израиле». Это прямо слова Талмуда. Спросили, это еще, спросили они его: «Это еще почему? что случилось с тобой. Наверное, они не знали его не как такого человека, который способен на такие слова. Что случилось, почему? И он рассказал им, так и так он со мной поступил, так он сделал. Все его знают, поэтому здесь никто не удивляется. Когда его встречают здесь, никто не говорит, вау. А вот это сказал, вот он, раввин. Но они ему сказали, тем не менее, все-таки, да, нехорошо, но прости ты его, ведь он же тебя просит, вот он стоит и молчит, голову опустил вниз, он же великий человек в Торе, прости его. Сказал он им такую фразу, это тоже прямо с Талмуда, ради вас прощаю, но только с условием, чтобы так больше не поступал. Это означает, это я себя добавляю, что если он так поступит, то вот это прощение, не прощение, то за ним еще будет еще и этот грех. А чем страшна эта история? Вообще-то тем, что ни один раввин никогда так не поступает, любой. Не надо быть супер-раввином, чтобы так сделать. И никто не оскорбит человека презрением, тем более не ответить на приветствие. Тот говорит, шалом, рэбе, лэха. Не ответить. Что подвигло рабби Лазара, как я написал, на такой подвиг? Ну и много есть комментариев. Например, один из комментариев Магарша, мой любимый комментарий, комментатор. Он был такого страшного вида человека, что многие люди думали, что он злодей. Хасер Тарбут называется. И что это вообще-то это не родился он таким, а так отношение к миру его перекорежило бы лицо или шрамы битв, в которых он поступал. Другие, Эньяков, пишет по-другому. Ведь он же сидел в каком-то рубище, не то что бедный, а вел себя еще плохо, я не знаю там, не мылся, не знаю, что он там делал, страшно. В это время было очень много всяких неучей, амарец называется, которые вели себя вызывающе плохо, не потому что они были неучами, но еще и плохо себя вели. И поэтому считалось вообще неприличным ответить такому на их приветствие. И это вело рабби Лазара в заблуждение. Он решил, что в таком поведении этот человек научился в своем городе, поэтому спросил, у вас все такие по поведению, которое он видел уже издалека, может быть. Так писал Лен Яков. А вот есть еще его Яда, Бен Яда, он так написал, он удивился именно поведению этого человека, а тот, только поведение, а тот, он дополнил, решил, что раввину не понравился его внешний вид. Видите, взаимное недопонимание привело к конфликту. Вот это и удручило сына рабби Шимона бен Юхай. Это был сын рабби Шимона бен Юхай, кстати. Так или иначе, есть еще несколько объяснений всему этому. Строится на рабби Мейерес Премышляне. Он так написал, что тот еврей был человеком Торы. Это такой странный комментарий. Но все, что он делал, он сопровождал странными телодвижениями. Вот я тоже, смотрите, руки у меня как-то неспокойно движутся. Я ведь не работал в театре эстрады, жеста. Ну, темперамент такой. И этот человеку, раввину нашему, сыну рабби Шимона бен Йохай, показался настолько странным, диким, говорит и делает какие-то ужинки, руками машет, что он не удержался и сказал об этом вслух. То есть речь, другими словами, речь идет не о физическом уродстве, а о странном поведении этого человека. Ведь нормальное вообще исполнение обязанностей Торы требует смиренного, такого скромного поведения. И сказано, надо стоять, как столб перед царем. Знай, перед кем ты стоишь. Так написано, да? И у нас вот мы в Брахот сейчас проходили в Талмуде. Брахот. Когда ты молишься, знай, перед кем стоишь. И не только молишься, это называется, знай, перед кем ты вообще действуешь, живешь, существуешь. А раз так написано, стоишь, не написано, существуешь. То есть называется требование Торы, это требование называется, веди себя скромно, как столб, но не веди себя странно. Поэтому Рафа спросил, у вас все такие? И если все, то ты не виноват. Вот что это означает. Но пора научиться служить Творцу по-человечески. Вот где была ошибка раввина. Он начал учить, когда его не просили. На что тот ответил? Ну, иди жалуйся Творцу. А что это означает? Означает, да я вижу, что ты сын святого Кадоша, его звали, Раби Шимона бен Йохай. Поэтому ты тоже святой, Кадош. Но разве ты выяснил, с какого источника подскажу я, ты узнал, чей я сын? Мои родители простые люди, они далеки от Торы. Я вернулся к ней, Хазарте Бетшува, преодолев очень много препятствий, препонов. Было трудно мне с моей внешностью, мне с моими привычками, которые я получил от окружающей среды. Это было очень трудно. Мое прошлое воспитание мне мешало. Поэтому меня так корежит и дергает во время молитвы даже. Меня не отпускает та злодейская среда, в которой я вырос, и которая во мне укоренилась, осела глубоко. Но я служу Творцом всем своим сердцем. Что я могу, то и делаю. Так что тебе сначала стоило побывать на моем месте, в моей шкуре, я бы сказал, а потом уже и осуждать, или говорить, каков я. Как только Раби Лазар все это понял, он спустился со своего осла и принялся просить прощения. В Торе написано, он спустился. Мы можем добавить, да не со славы он спустился, а со своего величия. Так иначе, не спешим с осуждением и просто с чувством превосходства, когда встречаем человека, который ведет не так, как принято в нашем кругу, как принято среди наших знакомых. Если он еврей, то тем более остережемся. Ибо сказано, что тот, кто проклинает, там написано, ну мы скажем, осуждает, клянет или третирует другого человека, сам будет, что? Проклят. То есть третируем или осужден. Не дай Бог, конечно. Нам это надо с вами. Вот такой был рассказ. А теперь мы возвращаемся к нашему уроку. К нашему уроку по поводу стиха Пиркей Авот. Итак, я все-таки хочу снова повторить, это хидуш сегодняшнего нашего дня, про слова Рабейну Йона. Будьте тщательны в суде. Пиркей Авот, первая глава, первая мишна. Нельзя торопиться в суде и в собственном личном частном суждении по поводу других людей. Особенно учителям и судьям, да и ним. Так сказано в Пиркей Авот. А Рабейну Йон добавляет, даже если человек хочет вынести просто правильное решение, ничто не оправдывает его ошибки, если он поторопился. Вы слышите, ничто не оправдывает. Если кто-то скажет, да ничего страшного, я поторопился, а теперь я увидел, что он достойный человек. Ну, совершил, ничего страшного, поел свинины. Итак, повторяю, не останавливаемся на своем первом мнении, ни по какому поводу оно может нас подвести. Если даже не подвело, а мы на нем остановились, мы совершили ошибку. А, Рабин Йон еще написал одну вещь. Даже если твое первое мнение было правильным, не спеши с результатом. Одна ошибка из десяти. Одна из десяти. Сводит на нет всю твою проницательность. И ты остаешься слепцом. Другие люди, которые чаще ошибаются, чем ты, они более праведны в этом. Ибо заслуги в быстром решении нет. Никто тебе не говорит, решай быстро. Ну, мы не на конкурсе эрудитов, когда дается время. Время пошло. И в случае ошибки ее надо назвать сознательным грехом. Вы слышите? Человек сознательно сделал нарушение. Итак, мы еще помним еще слова раба Хаима Шмулевица, что также нужно оценить собственные поступки по отношению к нам самим. Не только по отношению к ним собственные поступки и слова, но и по отношению к нам самим. И по тем самым формируется наша система поведения. Она должна быть осознанной и правильной. Ну, я от себя добавляю. Бывает, что человек, ну, неправильно судит других людей. Ну, мало учится на поведении других. Его дети услышат его, увидят и начинают ему подражать. Получается, что осуждая других, он дает плохой урок своим детям, своему окружению. А это уж совсем никак не делается. Это называется клонировать собственный грех. Барабим называется. Ты толкаешь людей к греху. Одно из самых страшных нарушений Торы. Уж лучше бы сделал один, чтобы никто не видел. У тебя еще последствия есть. Продавец яиц в Иерусалиме. Он стал замечать, что каждый вечер у него пропадают яйца из магазина. Я даже знаю, где это находится. Улица Агриппас. Но неважно, пропадают яйца из магазина. Он яйцами торговал. И дверь-то он закрывал тщательно. А утром приходит, снова причитает. И скорлупы-то нет, ничего нету. Раз, и нету. Или 20, или 30 яиц. Ну и верхний слой на сетке. 10 яиц. Кто-то съел. Корова языком связала. Корову сюда пройти не может. Дверь закрыта. И замок он поменяется. Все равно. Не совсем каждый день. Но раз в два дня точно. Вечером он уходит. Утром приходит, снова нет. Двух десятков яиц. Однажды даже ночью приходил. Тишина, покой. Стоял как-то полночи, подозрительно стоял на углу улицы, смотрел своей дверью. А окон нету в магазинчике. Это склад такой. Знаете как, еврейский магазинчик, просто ниша в стене, это стенка. Раньше вообще стенка просто опускалась, или дверь, и получался прилавок. Вот тут торговал. Потом все это убирал, все закрывал. Очень маленький магазин. Никто не пришел. Вторую ночь стоит. Это как сказка про Горбунка. Кто-то там тоже, по-моему, травил Ниву. Ой, не могу ничего сказать. С 1954 года не перечитывал. 1954 года. Так или иначе, он начал подозревать соседа. Посмотрел на эту стенку соседской лавки. Между ними стена. Может, доска где отходит. Но что-то сосед делает. Потому что неоткуда взять. С этой стороны улица. Или другой сосед. А, там вообще склад мебельный. Это вообще никто не переходит. И он ничего не мог сделать с собой. Сосед ворует у меня яйца. 20 яиц каждый день. Ну, наверное, большая семья. Почему сделать яичницу? Так иначе он пошел к раввину. Вот это вот точка невозврата в этом моменте. Почему? Потому что все, мы одни, а он другой. Это человек Торы продавец этот. Он пошел что? Рэбари. Он пошел к раввину. Куда пошли бы мы с тобой, Рэбари? Ну, куда-куда? Жене пожаловались бы. Что еще сделал? К соседу пошли, в крайнем случае. Зачем яйца воруешь? Или еще что-нибудь выяснил? А сосед сказал бы, никакие, первый раз слышу про яйца. Что еще за разговор такие? В общем, неудовлетворенность в жизни была. А он пошел к раввину. Ой, как надо поступать. Молодец. И так и еврей идет к раввину. И пришел он к раввину. А раввин у него был очень удачный. Рав Шмуэль Салант, Месалант, мы о нем говорили сегодня, Иерусалим, 100 лет назад. Не рассказал ему все. Тот выслушал, не перебивая. Он умел слушать, я читал несколько рассказов. Смотрел внимательно на человека, никаких вопросов не задавал. Обычно раввины задают вопрос еще, а это как, а это почему. Все выясняют. Он сел, внимательно смотрел, как будто прям считывал, сканировал человека. И иногда выносил решение всяких вопросов. Нам нужно ходить к раввину для того, чтобы они задали вопросы и выяснить ситуацию. Потому что они не могут судить с первого ощущения нашего рассказа. Они еще и других опросят. А Раф Месалант, Раф Исраэль, выслушал все это и говорит, ты знаешь, что сделай? Вот сегодня днем возьми, сколько тебе пропадает, 20-30 яиц? Возьми 20 яиц и круто их свари, только круто. И положи прямо сверху на сетку. У тебя пропадают яйца снизу, сбоку? Нет, это верхние. Очень хорошо. Вот положи вот на этом уровне же, да? Эти яйца крутые-крутые. Вот так и сделал. Он сделал, утром пришел, а у него рядом валяется мертвая змея. Змеюка, я бы сказал. Ну, такое вражье племя. Она, оказывается, приходила, ну как, в дырочку какую-то, ему в голову не приходило. Сама дырочка диаметром с яйцо. Чуть больше. Да где там все в углу, зачем-то приходила. Вот я такая была. Как назвали в нашем детстве? Лафа пошла, да? Тут открыл бесплатную раздачу яиц. Глотала их и уползала. Никакой не сосед. И она, крутые яйца, это тоже нужно знать. Я до этого рассказа этого не знал, что если этого удава, та, которая яйца ест, это же яйцо вареное, что она делает? Змея, наверное, давит яйцо. И сок протекает, скорлупка или выходит оттуда, или оттуда. Она же двухсторонняя, да? У нее свет не только в конце туннеля, но и в начале туннеля, так змея устроена. И так она питается. А тут подавила, не очень, но вот же другие яйца. Норма ночная, это еще не съедена, а второе съел, третье, они не давятся и задохнулась. Почему так вот весело все это рассказываю? Ведь это же здесь другая же история. совет раввина спас евреев от напрасной ссоры и скандала между ними. Попробуй все способы решения этой проблемы. У тебя проблема? Деньги из банка пропадают. Ой, нет, извините. Яйца куда-то исчезают. Не Фаберже, можно пережить. Но главное только, чтобы не было между евреями ссоры и скандала. Это нехорошо. Потому что все-таки евреи, люди активные, тут тоже начнут возмущаться. Начнут, пойдут взаимные оскорбления, обиды. Мы ведь народ восточный, несмотря на северное происхождение, мы из Европы, да, с вами все равно шумливо. Не дай Бог, не дай Бог. Поэтому ты решил, я так сказал бы, что это твой сосед. Не надо думать о соседе плохо. Давай посмотрим, о ком еще можно плохо подумать, потому что ничего хорошего в пропаже яиц нет, правильно? Так он спас их от ссоры. Хофец Хаим пишет в книге «Ават Исраэль», великая книга, что иногда человек просит у другого помощи, например, ему дать ему суду из гмаха, а тот ему отказывает. Говорит, нет у меня этих денег сейчас. В таком случае не стоит думать, будто тот отказывает ему в силу собственной жадности или в силу того, ну, что он неприятен, просящий ему неприятен. Вот всем даю, а тебе не дам. Есть разные обстоятельства, и нет обязанности у человека отчитываться в своих обстоятельствах. Ему достаточно сказать, у меня нету, я не могу дать. Вы слышите? У меня нету, я не могу дать. Это вполне достаточно, чтобы остаться в хороших отношениях с этим человеком и уйти искать помощи в другом месте. Этот человек не может помочь. Ко мне приходят и говорят, дай мне денег. А у меня, извините за выражение, плохого не хотел сказать. Но у меня сегодня как раз, редкий случай, я не знаю, видно это или не видно, 10 шекелей. И потом ко мне человек, дай, говорит, мне деньги. И я ему говорю, нет у меня. И это будет правдой. Почему? Потому что эти 10 шекелей, я предположим, взял для чего-то, для какой-то цели. И эту цель я не могу обойти. Почему? Потому что этот человек все равно соберет, но не умирает он. А там, где я дал, там, где я должен вернуть эти деньги, именно вернуть, в этих деньгах именно нуждаются. Или для спасения своего честного имени, который тоже стоит чего-то. Чего-то достоит. Поэтому выражение «у меня их нет», это называется «у меня их нет, чтобы дать тебе». Но посмотрим, если человек уж совсем изможденный. Есть много случаев, когда хочешь или не хочешь, достану я эти 10 шекелей. И скажу ему даже, между прочим, 2 даю шекеля, 8 мне верни. А если у него нет, ну возьми все 10. Такое тоже же бывает. Почему? Потому что лучше дать тому, кто не заслуживает, чем не дать тому, кто остро нуждается в твоей помощи, и друг, возможно, что-нибудь больше не то, не поможет, не дай Бог. И поэтому человеку стоит представить себе, что тоже тяжелая ситуация, поставить себя на его место и подумать, как бы он поступил на его месте, если бы он пришел, если бы к нему пришел в гмах, гмах – это касса взаимопомощи, и просили у него, а он не может дать. Только честно нужно с этим разобраться. Ни больше, ни меньше. И что? У нас еще осталось несколько минут. И мы с вами... Есть еще несколько рассказов. Минута у нас осталось. А 5 минут у нас осталось всего. И поэтому я сейчас расскажу вот такой рассказ. Это смешной. Длинный рассказ. Не буду рассказывать про Рава Швадрона. 1914 год в Иерусалиме. Был бы 1814, рассказал бы. А это в Иерусалиме, в наше время. Один молодой человек пришел на Песах к своей женой, к родителям жены. Песах. И это очень удобно и хорошо. Молодая семья. Обычно Холь Хамуэт, праздники проводят у кого? У родителей или мужа, или жены. Молодая семья. И вот они пришли. Хасиды, отсюда вижу. И ели они суп. Дали им суп к наедлых Песах из мацовой муки. Замечательно, не первый раз. А может, вообще первый раз Песах был. Точно первый. Откуда я знаю? Да потому что я знаю этот рассказ. Сам участвовал, там смеются. И он ел, и вдруг обнаружил, оп, а это что такое странное? Зернышко. Зернышко пшеничное. Вот, знаете, есть такие всякие коржики, куда добавляют разные проса, какую-то там необработанную муку, зерна из зерен. Что еще добавляют? Геркулес какой-нибудь. Что-то в челнке там снизу обитает. Вот это и нашел. Обычная вещь, ничего страшного нет. Песах, зерно пшеничное. И он очень удивился и расстроился. Вот так я пришел к тестю и теще. Все дело, к тестю, конечно. А они тут кормят меня пшеничным зерном в Песах. Это что? Хомец. Хомец. В общем, скандал получился. Хлопнул дверью. Увел жену к своим родителям. Слезы, обвинения, обиды. И так или иначе привели его к раву Шмуэлю Месалант. У нас сегодня не уйдет из нашего урока. И очень великий рав. Тот выслушал все стороны. У нас никогда не было ничего подобного. Он сам собой это принес. Откуда я принесу? У нас в Песах. А он говорит, когда была свадьба? Все удивились. Он говорит, как когда? Свадьба была. Когда свадьба была перед Песхом? Когда свадьба перед Песхом может быть? Рыбарье. Неделю назад. Правильно, да? Неделю назад была свадьба. И месяц, может быть. Какое-то время перед этим. И они вот неделю назад отпраздновали, месяц назад, я не помню, отпраздновали последний день Шева-Брохос. Шева-Брохос, Шева-Брахот. Это специально такие дни, такие трапезы, сеудот, после, после свадьбы, после хупы, в течение которых прям свадебные трапезы с новыми друзьями, с новыми гостями. И проводит кто-то из гостей, кстати, из друзей, призывает, приглашает невесту жениха к себе, не у них это дома делает, а именно так, радуется. И было вот неделю назад или месяц. Откуда я знаю, что это хасиды? Да из продолжения. Раслан посмотрел на него. Он очень хороший человек был, мягкий, он много говорил, кстати, разговорчик был. И говорит ему, дай мне свой штраймл. Знаете, что такое штраймл, да? Это такая, ну, кипа, но только она не в двухмерная, а трехмерная. И чтобы она выглядела хорошо, она оторочена мехом. А все остальное, как кипа. Вот двумерная, но в, на сфере для тыкви. А это трехмерная. Он говорит, дай мне свой штраймл. И все очень удивились. Тот взял, посмотрел сверху, перевернул, и оттуда посыпалось несколько зернышек. Ты говорит, ходишь в хамеце весь Песах, и вот такое сказал своему тестю. Откуда они начинают сыпаться? Вот отсюда. Когда был Шева-Брохос, в некоторых общин принято не лепестки роз посыпать друг на друга, а именно пшеничные зерна, как символ будущего большого урожая, чтобы семья у вас была полнодетная и хорошая. Смотрите, я не думаю, что нужно этого жениха осуждать. Вот какой несправедливый человек. Сначала бы посмотрел на, свою, на свой котелок, ну, шерстяной, а потом уже устраивал бы скандалы. Почему? Потому что, если мы так скажем про этого жениха, такую фразу, это получается, что мы риски в своем первом суждении по отношению к нему. Ему надо дать, была возможность подумать это, такое было событие в его жизни, чтобы он исправился на эту тему. А мы учимся и благодарны Всевышнему, что не с нами он это сделал, а с ним, чтобы мы научились на ошибках других людей. Некоторые люди учатся на ошибках своих, некоторые учатся на ошибках других, некоторые учатся на ошибках тех людей, которые описаны в Торе, и тем самым экономят на собственных ошибках. Потому что к своим ошибкам нужно относиться очень бережно. А именно, чем меньше мы будем их отправлять в этот мир, своих ошибок, свои ошибки, тем лучше будет и нам, и нашему миру. А уж внутри себя мы эти ошибки переделаем, перемолим, как эти зерна, во что? В благодатную муку, которая будет мацовой, которая будет праздничной, счастливой. Это и называется сегодняшний урок. Не будем торопиться принимать решения о других людях, вот он виноват. Вот этот яйца ворует, этот меня зернами посыпал прямо над супом, когда мы пришли к нему со своей дочерью. Не дай Бог, почему? Мир настолько хороший, настолько приятен и прекрасен, мир, созданный Всевышним, что он стоит того, чтобы мы получали удовольствие и не ошибались в нем. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.